8. Неотвратимость. Дядя Степа ждал Шурку у крыльца, с лицом важным и непроницаемым. Крепко взял его за руку, повел. Шурка двигался обмякший и виноватый, как пацаненок, пойманный в чужом саду. Было однажды в жизни такое, давным-давно. Вошли в гараж, обогнули снятый с колес москвичонок. Здесь, у задней стены, виднелся в щербатых половицах закрытый люк. Дядя Степа наконец отпустил Шурку, нагнулся, потянул скобу, отвалил крышку. Все это медленно, с какой-то особой значительностью. Из люка пахнуло зябкостью. От дяди Степы водочкой, когда он сумрачно приказал:
«Спускайся, я за тобой».
Шурке в голову не пришло спорить и сопротивляться. Он двигался обреченно. Вниз вели железные скобы, как в колодце. Когда Шурка, держась за край люка, ступил на верхнюю скобу, ему послышалось со двора:
«Ты куда повел ребенка, ирод проклятущий?»
«Баба Дуся. Но это уже далеко, в другом мире». Шурка ушел из дома без майки и рубашки, без кроссовок. Тонкие скобы больно давили на босые ступни. Землистый холод прилипал к телу. Шурка мелко дрожал. Пока спускались, пока шли по низкому кирпичному коридору, перешагивая через трубы и балки. Степан светил через Шуркино плечо фонариком. Тяжело сопел. Коридор повернул и уперся в стену с дверью. Дверь была обыкновенная, квартирная, обитая тонкими рейками.
«Все», — насупленно сообщил Степан. «Заходи. А мое дело кончилось. Как говорится, auf Wiedersehen и goodbye».
И он в развалочку ушел за поворот. Первым желанием было кинуться следом. К люку, к свету, на знакомый двор. Шурка даже качнулся и замер. Потому что разве убежишь от Гурского, от судьбы? Над дверью горела матовая лампочка. На косяке белела кнопка звонка. Шурка вздрогнул последний раз, сильно вздохнул и нажал кнопку. Тихо было, дверь не шевельнулась. Шурка надавил опять, подождал, потянул ручку. Дверь легко отошла. За ней был тамбур, в нем еще одна дверь, приоткрытая. Из-за нее пробивался свет. Шурка толкнул ее, шагнул через порог и оказался в комнате. Комната была обычная, пожалуй, только чересчур богатая, с пушистым ковром, с мягкой мебелью и узорчатыми шкафами, с картиной в золоченой раме, на полотне темный пейзаж с парусами. Но вот что было и обыкновенно, и непонятно сразу. В окна, сквозь густую зелень, бил солнечный свет. Здесь, под землей? Или не под землей? Может быть, уже и не на земле? Дальний угол комнаты закрывала зеленая занавесь. Она странно колыхалась и была как бы подернута туманом. Из-за нее-то и вышел Гурский. Сел за обширный, резьбой украшенный письменный стол. К Шурке лицом. Подпер кулаками заросшие шерстью щеки. Глянул ярко-синими глазами. Без упрека, по-доброму, но грустно.
«Садись в кресло, Полушкин».
Шурка осторожно прошел по мягкому ковру. Сел на краешек податливого кресла.
«Да садись как следует, удобнее. Лезь с ногами»,
— добродушно посоветовал Гурский.
«Разговор будет долгий».
Шурка опасливо шевельнул пыльными ступнями. «Грязные ноги-то».
«Какая разница? Это же все вещи временные. Пристанище на час».
Шурка не понял, но послушался. Забрался в кресло с ногами, уютно уткнулся плечом между высоким подлокотником и спинкой. И перестал бояться. Стало спокойно и хорошо. Как в прежние времена, в клинике, когда его навещал Гурский. И Шурка вдруг понял, что соскучился по Гурскому, что он любит этого уверенного и доброго бородача. И даже Кимыч, который возник за плечом у Гурского, ему тоже приятен. Шурка Кимычу, однако, не был приятен. Кимыч хмыкнул.
«Явился. Я же, Иван Петрович, вас предупреждал».
Иван Петрович Гурский, великий ученый, хирург-волшебник и галактический корректор, потерзал пятерней бороду. Отвел от Шурки ультрамариновые глаза. Спросил, будто против воли.
«Как у тебя, Полушкин, хватило ума сделать эту операцию? На себе?»
Кимыч хмыкнул опять.
«К чему теперь слова?»
«Да, пожалуй», —
отозвался Гурский с неожиданным стариковским кряхтением.